Давайте мы начнем.
Царю небесную, утешителю души истины, и жиздецы вся исполняя, сокровищу благих и жизни подателю, приди, вселися мы, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь.
Мне здесь попался текст один. И очень такой чудный текст поразил меня тем, насколько он совпадает с тем, о чем мы говорим с вами так уже на протяжении последних лет, да и в общем всегда стараюсь говорить. Это святитель Афанасий Сахаров, исповедник. Он такой человек, у него такая удивительная жизнь. Он с 22 года по 55 он практически не был на свободе. Все время у него тюрьмы, этапы, из лагеря в лагерь, и на Соловках был, и на Беломоро-Балтийском канале, и где-то и в Перми, и в Сибири, и за Полярным кругом, и в Казахстане с Кириллом Свиновым. В общем, так вот он. И в Москву вызывали на разные суды, вот как-то так у него все. В общем, он за время своего святительского служения, что там 33 года он был епископом, из них 33 месяца он служил, что-то около там 70 или 80 был в ссылках, около 250 месяцев, там 256, так посчитали, да, был в лагерях. Вот, при этом он не просто молился, а жил церковным уставом, много служил прямо в тюрьмах, в лагерях. Вот, кстати, это автор службы всем русским святым. Вот это вторая неделя по Пятидесятнице, да, неделя всех святых в земле российской присиявшей. Вот, он автор. И впервые службу-то это отслужили как раз в камере Владимирской тюрьмы. Вот, там был и епископ, по-моему, и Фатей, вот, Тверской священномученик, которого прямо в яме с нечистотами утопили большевики, насколько ненавидели его. Ну, так вот. Вот. И мало того, он был членом собора 17-18 года, где занимался вот как раз вопросами литургической жизни. Собор не закончил свою работу, и у него было много планов, и он все это заканчивал уже в тюрьмах. Писал литургические тексты, книги писал очень хорошие, прямо в тюрьмах. Как ему это удавалось, просто удивительно. Тем более в тюрьмах советских. Это Ульянов Владимир писал сестре, что не переживает, в 98-99 году, когда он там сидел. Вот. Ничего так. Минеральной воды, конечно, здесь не дают, но мне там носят из магазина на углу. То есть вот так. Писал, читал, работал над книгами, писал свои статьи. В советских тюрьмах, конечно. Вот, как это удавалось святителю Афанасию, вот, очень трудно. И вот у него текст такой. Родился книга, называется «Настроение христиан как-то вот по постной триоде», да, как постная триоде, вот, и настроение христианской молитвы он связывает. И вот введение, я просто вам почитаю, пока вот так собираемся мы, еще может что-то подойдет. Ну а что ты у меня не хочешь? Вот смотрите, да, святой Ириней Ливонский связывает церковь православную с сокровищницей, в которую в полноте положено все принадлежащее истине. Но не та сокровищница славна, богатство которой составляет бесформенные труды драгоценностей, а славна и достойна та, достойна того, чтобы уделять время на ее обозрение, та сокровищница, где хранятся драгоценности, прошедшие через руки художников. Да, понимаете образ? Вот, через руки художников. И это он говорит о церкви, представляющей собой произведение искусства, привлекающие взоры посетителей замысловатостью форм, красотой и изяществом отделки. Такова именно славная сокровищница Церкви Христовой, хранимое в ней богатство истины неоценимо само по себе, а прошедшее через руки художников и строителей церкви, святых апостолов, вселенских отцов и учителей, оно предстает благоговейному взору ее чад, как великое множество дивных произведений искусства. Возьмите богодохновенные апостольские и отеческие писания, где раскрывается и усняется Христова истина, а великое множество чудных молитв и песнопений церковных. В них заключается высочайшее богословие, а вместе и глубочайшая психология, величайшие истины веры и жизни раскрываются в нашем богослужении, в ее составных частях. Здесь и непостижимая истина триединого божества, и недоведомая тайна боговоплощения. Здесь же вся душа человеческая, богоподобное по своему происхождению, но ныне падшее греховное, ищущее и алчущее Божьей милости и Божьей правды. Здесь вообще все домостроительство спасения нашего. И все это раскрыто в такой полноте, что дальше, кажется, и идти некуда. Так что доподлинно отсюда всякий желающий может почерпать питье жизни, утолять свою жажду духовную, как велика не была бы она. Это вот это же о богослужебных текстах все он говорит. Видите, как красиво говорит человек, который этим жил. Жил настолько, что не оставлял это в самую трудную минуту. Неисчислимые богатства духовные, заключающиеся в нашем богослужении, в наших книгах церковных, в своем сочетании представляют дивную гармонию, заключены в чудную оправу священной поэзии. Здесь и величественные хвалебные гимны дивному и высокому, паче всех царей земных Творцу и промыслителю Богу. Здесь же за сердце хватающие, способные заставить плакать и зачерствелую душу скорбные элегии, покаянные вопли грешного человечества, на стороне далече тоскующего об утраченном Отечестве. Богатство смысла и разнообразие содержания наших церковных песнопений облечено в изящные формы изложения, и сила мысли соединяется со стройностью и звучностью слова, с легкостью и красотой выражений. А наш священный церковно-славянский язык, что ни говорите о его непонятности, о его устарелости, никогда самая изящная литературная русская речь не заменит его красоты. Его, если не грешно так сказать, чарующей красоты. Конечно, чтобы ощутить эту красоту славянского языка, нужно развить в себе особый вкус. Не всегда, может быть, поймешь эту красоту. Не всегда сумеешь изложить чувство восхищения этой красотой. Ее чаще можно только почувствовать сердцем. Тоже, впрочем, нужно сказать и вообще обо всем нашем богослужении. Его трудно понимать, легче чувствовать. Это и понятно, что такое богослужение в своем существе, как не внутреннее общение твари с Творцом. глубоко интимная беседа души богоподобной с самим Богом. На том неизреченном языке, который слышал небожественный Павел на третьем небесе. Богослужение – это чистейшее созерцание, это как бы растворение души в Боге до забвения всего земного. Вся внешняя сторона богослужения, вся внешняя его обстановка – лишь среда, способствующая созданию именно такого настроения, облегчающая человеку земному и перстному, падшему и греховному, погруженному в заботы и житейские попечения, отрешиться хотя бы на время от уст плоти и земли, дабы он мог напитать свою душу, утешить ее величайшую для нее радостью богообщения, богосозерцания. И священные церковные песнопения, составляющие важнейшую часть нашего богослужения, имеют ту же задачу. И тогда, когда они указывают нам и уясняют высоты богословия, и тогда, когда раскрывают перед нами глубочайшие извилины нашей собственной души, которую, кстати сказать, мы сами-то очень худо знаем, а вернее даже совсем не знаем, священные песнопения и молитвы преследуют одну цель – возвысить нас от земли к небу, возвести нас теперь в созерцание, в степень созерцания и богообщения, о чем, по слову апостола, нельзя пересказать. Да, вот Павел говорит, не слышал ухо, да, не видел глаз, не слышал ухо, не приходило на сердце человеку, что уготовил Господь для любящих его. Такова задача церковных молитв. Понятно поэтому, что если и отличаются они красотой и изяществом, то эти красота и изящество духовные, более небесные, чем земные. И для того, чтобы ощутить и оценить их, нужно особое некое чутье, особый некий вкус, как для привыкшего к изысканным, хотя бы, может быть, не всегда полезным и здоровым явствам и питьям, неприятно будет простая, хотя бы и здоровая пища, так и для человека, привыкшего к земной, чаще всего греховной, ласкающей страсти, красоте светской литературы и поэзии, может казаться непонятной и совсем безинтересной чудная духовная красота священных духовных гимнов. Ну вот это ведь тема наших с вами разговоров, тема наших занятий. Вот мы именно и такие примеры приводили с вами, и образы, что сложно, кажется вот невкусным. Вот, но нужно привыкнуть. А привычка требует навыка. А навык требует постоянство какого-то в трудах. Нельзя вот так раз в неделю. Поэтому я еще раз вас призываю, чтобы вот все вот это какие-то давало плоды и ростки, вот как-то и дома что-то думать, что-то делать. Иначе, ну, просто 2 часа в неделю это на службах, не вспоминать, стараться, на литургии особенно, эти тексты читать, за что-то цепляться. И как любой навык, он со временем становится все легче и легче, вот как снежный ком. Чем он больше, тем больше к нему прилипает. Так и здесь, и в любом деле. Вот мы чем больше делаем, чем больше объем уже какого-то нашего опыта, нашего умения, тем больше к нему уже вот пристает всякого дополнительного, что-то, чего-то нового. Все понятнее и понятнее становится. Так в любом деле. Ну вот такой текст, он большой, не знаю, большой, красивый, конечно, много здесь такого пафоса, но нужно помнить, где он писался. Он писался в условиях, ну, труднопредставимых нам, что такое советские тюрьмы и таборы. Вот, поэтому, конечно, вот так сердце отзывалось на воспоминания, на мысли о том, что родное нам, богослужение, об этих текстах. Вот. Но тем не менее, много здесь вот и вот содержания такого полезного. Ну хорошо, нужно, наверное, нам переходить к нашим занятиям. Вот. Почитайте, если я вам могу сказать, могу выложить вообще где-то ВКонтакте, да, эту книгу. Она вообще, тема ее, это «Постная триоть». И, может быть, в посту мы к ней как-то обратимся. Это я вам читал просто вот самое начало предисловия. Хорошо, тогда я свет тебе вышлю, там выложим как-то вместе. Советскими усилиями. Ну давайте закончим мы первое слово Феофана Затворника. Сейчас вы мне напомните, где мы остановились. Вот мы поговорили о предначинательных молитвах, как о молитвах, которые призваны и способствует нашему приготовлению к молитве именно, да? То есть неспешное их прочтение, молитвенное такое, не беглое, как уж мы привыкли. Царя Небесное, там, Тресвятое Паучи наш, это так вот, как некая шапка. Вот. Оно настраивает. И дальше уже вот переходим к самим молитвам. Где мы остановились? Напомните, на чем? Есть
текст? У нас остановились, у нас это слово первое, да?
Да, первое.
Чтобы успешнее можно было совершать его таким образом, вот что сделать.
Вот, чтобы успешнее можно было совершать его таким образом, вот что сделать. Первое. Имей молитвенное правило с благословения духовного отца твоего небольшое. Небольшое. Вот не мы это с вами здесь придумали, это говорит святитель, великий молитвенник. Вот. А что такое с благословения духовного отца? Ну, сложно у нас с этим, и далеко не у каждого есть духовный отец, и не нужно торопиться кого-то отцом называть. Чаще всего это понимаешь уже по прошествии времени. Поэтому, вот... Я думаю, что благословения Феофана Затворника для нас достаточно. Если мы к этому отнесемся не как к возможности нашу молитву сократить и сделать беглой и незаметной, да, а как к возможности сделать ее качественной. Правило небольшое по объему текста, но качественное и большое по объему молитвы, который мы учимся с вами, да, то есть по времени мы его не сокращаем, сколько уж молимся, столько молимся, но стараемся сделать углубленным. Имей молитвенное правило с благословения твоего духовного отца небольшое, такое, которое мог бы ты исполнять неспешно при обычном течении твоих дел. Второе. Прежде чем молиться, в свободное время вчитывайся в молитвы, входящие в твое правило. Пойми полно каждое слово и прочувствуй его, чтоб тебе наперед знать, что при каком слове должно быть у тебя на душе. А еще лучше, если положенную молитву заучишь на память. Когда сделаешь так, то во время молитвословия легко тебе будет понимать и чувствовать. Останется одно затруднение. Мысль летучая всегда будет отбегать на другие предметы. Тут вот что надо. Надо сказать, что и на память, когда читаешь, а все равно отбегает.
Нет, чем мне вообще наоборот, чем... И тоже такие молитвы, которые, как говорится, от зубов отскакивают, вот там легче всего отбегают.
Вот на память,
мы изучаем. Когда я читаю, да, вот мне кажется, что я сильнее, так сказать, вдумываюсь слова, чем я наизучу.
Чтение на память, да, да. И еще лучше, и об этом мы с вами говорили, и я надеюсь, на практике убеждались, читать именно церковно-славянской вязью. Потому что там слово очень часто, особенно слова затитлованные, титулованные, да, они как икона, она вот как картиночка слова. Его нельзя читать вот с первой до последней буквы последовательно. Его как-то охватываешь сразу взглядом, да, вот целиком. Слово как икона, оно рассматривается, оно звучит, оно само говорит что-то такое. Поэтому это еще лучше. Вот. Вот. Но главное неспешно. Ударение. Ударение, правильная постановка ударений, и даже если оно уже делается автоматически, то при чтении иногда можно читать вслух, даже если один. Вот. И ударение ставить. От сна восстав, припадаете, блажей ангельскую песнь, вопием ти сильне. Да, вот уже сильне, да, прозвучало как обращение. Когда читаешь, иногда сильне, кажется, что это мы сильнее эту ангельскую песню начинаем петь. Сильне – это звательный падеж, обращение к Богу. Видите, они по-другому слова так немножко понимаются. Вот все вот это помогает. Вслух. Особенно пока учишься. Вот, а работать над содержанием молитв, ну, мы с вами уже начали, мы проговорили с вами уже при начинательной молитве. Я думаю, что мы понемножечку будем продолжать, и, может быть, и обнаружим некоторые вещи в таких простых молитвах, там, как утреннее правило, для нас непонятных, либо по привычке воспринимающихся неправильно. Очень может быть, не вредно будет этим заняться. Вот. Останется одно затруднение. Мысль летучая, все будет отбегать на другие предметы. Тут вот что надо. Надо употребить напряжение на сохранение внимания, зная наперед, что мысль отбегать будет. Потом, когда во время молитвы она отбежит, воврати ее опять. Отбежит, опять возврати, так всякий раз. Но всякий же раз, что прочтено будет во время отбегания мысли, и, следовательно, без внимания и чувства, снова прочитывать не забывай. Вот это и возможно только при условии правила короткого. Я пробовал полностью утреннее правило таким образом прочитать. Я не успевал до 12 часов дня, начиная там с 8. Что мысль убегает, возвращаешься, на этом же месте опять убегает. И это конца не будет. Вот, поэтому короткое. Но вот этот навык возвращения мысли, он рано или поздно приведет к тому, что мысль не будет отбегать. Нужно только терпение такое, усердие. И хоть бы мысль твоя несколько раз отбегала на одном месте, там, бывает и на одном, несколько раз читай его, пока не прочтешь с понятием и чувством. Одолеешь однажды это затруднение, в другой раз, может быть, оно не повторится или повторится не в такой силе. Вот это действительно так. Это любой навык в любом деле, он приводит к тому, что ошибки, которые допускал раньше, они уходят. Так надо поступать, когда мысль отбегает и рассеивается. Но может быть и то, что иное слово так сильно подействует на душу, что душе не будет хотеться простираться далее в молитвословии. Вот очень часто это бывает, особенно при чтении Евангелия. И при внимательном чтении и утренних молитв бывает. И хоть язык читает молитвы, а мысль все отбегает назад к тому месту, которое так подействовало на нее. В таком случае остановись, не читай далее. А постой вниманием, чувством на том месте, попитай им душу свою, или теми, помышлениями, которыми оно будет производить. Я даже более скажу категорично, мы совершим преступление и грех, если это свое чувство, вот эту молитву, вот это состояние богообщения, потому что это именно оно, когда душа отозвалась, нарушим по причине каких-то вот правил и каких-то условностей. если наступила молитва, то ее нужно поддерживать максимально долго. Она никак не может повредить каким-то заботам житейским. Это не то состояние мечтательности или забвения, когда можно что-то забыть о чем-то, что-то не взять, что-то потерять. Молитва, она наоборот способствует вот какой-то подсознательной внимательности к нашей жизни. Вот, может быть, помните, мы разбирали с вами вот отрывок, светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светлым. Вот это об этом. И ведь не только речь о том, что это вот окно, когда грязное, то в комнате темно. Помыл окно, и в комнате стало светлее. Конечно, это так. Но вот этот светильник, это еще и некий факел, некая фара, которая освещает дорогу перед тобой. Дорогу перед тобой. Если находишься в молитвенном состоянии, то никогда не ввалишься в яму, не споткнешься, не зевнешь. Вот она освещает как-то путь. Вот. Делает нашу жизнь более такой осмысленной, более качественной, что ли, если хотите. Поэтому молитва вот это не помеха в жизни, ее прерывать. Вот. Когда вынужден отвлечься, вот вынужден отвлечься, Господь не помеха в этом. Начинаешь что-то делать, и вдруг понимаешь, что где-то в груди, в сердце продолжаешь молиться. У меня были периоды в жизни, когда молиться приходилось просто целыми днями. Когда идешь по дороге, вот, 39 градусов в тени, а тени нет. Потому что все, что растет, оно где-то в стороне. Вот, и так вот целый день. И не молиться просто невозможно. Ну, находишь где-то, вот, поют люди, и как-то погружаешься в это состояние. А потом через несколько месяцев обнаруживал, ночью просыпаешься и понимаешь, что молишься во сне даже. Вот очень жалко, что не ценишь этого состояния, потом уходит. А уходит потом годами не вернуть. Вот так мы и живем. Тем не менее, вот нужно толцить и отвертиться. Стучить и отвориться. Другого у нас с вами нет. Попитаем душу свою или теми помышлениями, которыми оно будет производить. И не спеши себя отрывать от всего состояния. Так что, если и время не терпит, оставь лучше недоконченным правило, а этого состояния не разоряй. Оно будет осенять тебя, может быть, и весь день, как ангел-хранитель. Такого рода благодатные воздействия на душу во время молитвословия означает, что дух молитвы начинает внедряться, и что, следовательно, сохранение сего состояния есть самое надежное средство к воспитанию и укреплению в нас духа молитвенного. Наконец, кончишь свое молитвословие, не тотчас переходи к занятиям каким-либо, а тоже немного хоть постой и подумай, что это тобой совершено и к чему тебя сие обязывает. Стараясь, если дано что-то вочувствовать во время молитвы, сохранить то и после молитвы. Тут знаете, даже вот когда удается помолиться, не то чтобы там заставляешь себя сохранить или что-то еще, вот просто по-настоящему вот как-то хочется, я не знаю, даже извини, Господи, прости, вот надо идти. Вот просто вот. И вот это и есть гарантия того, что мы молитву взяли с собой на целый день. Не обрадовались, что наконец-то дочитали. А вот так вот. Впрочем, если кто точно совершит твое молитвословие как следует, то ты сам не захочет скоро озабочиваться делами. Ну, действительно. Таково уж свойство молитвы, что предки наши говорили, возвратясь из Царьграда, кто вкусит сладкого, не захочет горького. То сбывается со всяким хорошо помолившимся во время своего молитвословия. И ведать должно, что вкушение сей сладости молитвы и есть цель молитвословия. И что если молитвословие воспитывает дух молитвенный, то именно через сие вкушение. Если будете исполнять сие немногие правила, то скоро узрите плод труда молитвенного. А кто исполняет их и без сего указания, конечно, уже вкушает сей плод. Вообще человеческой душе свойственно общаться с Богом. Состояние греха, вот оно не онтологично, оно не свойственно нам, оно привнесено. Мы просто к нему привязались настолько, что не мыслим свою жизнь без... Вот Силуан Афонский говорил, Бог сказал ему, держи ум, как молиться мне? Говорит, как молиться? Бес встает, не дает. Держи ум свой во аде и не отчаивайся. Вот как понимать эти слова? Держи ум свой во аде и не отчаивайся. А вот именно так. Когда мы возвращаем ум свой вот к Богообщению, к его свойственному для ему онтологически природно состоянию, то ему становится некомфортно, непривычно. Непривычно. И он начинает роптать. Нытье такое вот мысленное начинается, да, вот. Сладкого отняли от ребенка, да, он начинает плакать, требовать опять. Вот так же ум наш. Вот держи ум свой в аде, пусть держи его в состоянии для него непривычном, да, то есть вот без мечтательности, без вот этих постоянных умственных каких-то жвачек, разговоров, диалогов, бесконечным проговаривание, промысливание одного и то же, вот, и вот, и так далее, и так далее. Вот это есть, держи ум свой в аде. И постепенно вот этот ад обернется для него именно райским покоем. Но нужно потерпеть. Присыхает это. Иногда с кровью отрываешь вот, вот эти такие болячки греховные, которые уже присохли, привыкли. Но тем не менее. Всякого молитвословия оставит след молитвы в душе. Непрерывное продолжение его в том же порядке вкоренит ее, а терпение всем труде привьет и дух молитвенный. Его ж да дарует вам Господь, молитвенно пречистой Владычице нашей Богородице. Это я указал вам. Первый начальный способ воспитания духа молитвенного, то есть сообразное со своим назначением совершение молитвословия дома, утром и вечером и здесь в храме. Но это не все еще. Другой способ, если Бог поможет, укажу завтра. Аминь. Но, видите, завтра это не значит, что одного дня нам хватило для освоения первого урока. Пока первый урок не освоим, будем оставаться на второй год, да, и осваивать вот это. А потом уже придет то, о чем говорит святитель дальше, ну, мы продолжим с вами читать. Вот, я думаю, что если вы будете брать молитвословы с собой, то по одной молитвочке ее содержание, это немного времени займет, мы можем с вами проговаривать. Вот мы до Отче наш уже дошли. Вот, а дальше уже нужны, наверное, тексты. Вот, поэтому приносите. Так, что мы вот с вами символ веры. Символ веры и остановились на каком мы с вами члене? Сколько всего членов символа веры-то посчитали?
Света сказала, 12. Согласен.
Света может не знать.
Как это?
Света? Или обманывать. Еще где-то.
Я могу не знать, но у меня скоростной
прокид.
Значит, на каком мы остановились сами? Раз 12 всего.
Значит, ой. Нет.
Ну, 5 мы с вами закончили.
Закончили, что при Понтийском Пилате.
Воскресшего. Нет, мы уже воскресшего, поговорили о воскресении. Воскресшего в третий день по Писанию, да? И вот 6, и вошедшего на небеса, да. И сидящего одесную Отца. Вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. Вот на что хочу ваше внимание обратить. Символ веры. Посмотрите, насколько вся здесь отражена библейская, да, как бы евангельская история. Библия. Сотворение мира отражено, да? Бога Творца. Видимым всем и невидимым. Предвечное рождение Сына, Его воплощение, Его крестные страдания, воскресение. Теперь вот мы говорим о Вознесении. А ведь это же все отражено и в нашей литургической жизни, в наших 20-х праздниках. Есть Рождество, Сретение, вот вся библейская история, да? И очень скоро вы увидите, как все это же включено в литургию. Именно во время литургии, ну уж если говорить о суточном круге, там более полно, но даже в литургии все вот это отражено. И это удивительно. И в самом причастии это тоже отражено, само причастие это все включает. И вот это удивительно, и это лучшее доказательство истинности нашей веры, истинности христианства, истинности той жизни, которой живет церковь. И если есть какие-то нестроения церковные, какие-то отклонения от вот этих истин евангельских в жизни христиан, их много, и их всегда было много. Они наступали буквально после того, как апостолы, основав общину, уходили. Уже через месяц, через два, через год нужно было писать какие-то послания и говорить, что вы делаете? Кто научил вас оставить ту истину, то откровение, да, которое мы вам дали, которое открыл вам Господь? О как! Поэтому вот эта борьба, вот это соскальзывание вниз, оно не должно нас повергать в какое-то отчаяние. Это такая реальность нашей жизни. Но тем не менее и человеку, цепляющемуся, стремящемуся куда-то наверх, преодолевающему вот эту силу тяготения земного, какого-то греховного, помогает Господь. Встречаются удивительные чудеса помощи. И в любом случае он не будет оставлен Богом. Как бы тяжело ни было, как бы не казалось, что я, что ничего не происходит, что я куда-то качусь вниз, но если мы стремимся, цепляемся, вот это всегда спасительно. Так вот, отметьте для себя вот этот момент, вот этой евангельской полноты, как в символе веры, так и в литургии, мы об этом поговорим. А здесь я хотел бы на что ваше внимание обратить. Вот, ну что, что здесь, как молиться? Вот мы говорим о символе веры, как о молитвенном тексте. Вошедшего на небеса, сидящего одесную Отца. Ну что, во-первых, непонятно. Я вот хочу вас спросить, ну, значит, одесную Отца. Что, справа? Ну, я не знаю. А где у Бога? У Бога правая сторона. Где она у Бога?
Есть десница, правая рука.
Но у Бога где правая сторона? Вот он Бог есть, Дух.
Но он же все равно нами воспринимается как.
Ну, десница это как бы рука деятельная такая.
Да.
Исполнительная, скажем так.
Ну да. Действующая. По правую руку всегда первый помощник. Откуда вот это пошло, да, по правую руку садится старший сын или кто-то вот из первый министр, приближенный, говорит, это моя правая рука. А это из военного искусства. Вот, потому что как воин? В левой руке у него щит, в правой копье. И правая сторона у него не защищена. И вот поэтому с правой стороны идет друг. Помните, говорили, друг? Вот друг, дружина, друг. Друг это числительное, это другой. Это тот, кто встал на мое место после того, как я упал в бою. Встал другой, друг. Это тот, кто рядом, тот, кто справа прикрывает мою незащищенную сторону от удара. Поэтому вот и был такой профессиональный удар римского легионера, когда правой рукой он вот Христа пронзил копьем. Представляете себе, да, вот икону? В какую часть? В правую или в левую сторону Христос-то пронзил? В правую. То есть правой рукой вот так ухитряется изогнуться и ударить в правую сторону, да, в правый бок человека.
Это намеренно было?
Это воин показал просто свой профессионализм. Это не просто ударил Христа абы как бы, да? Но мы, может быть, поговорим сами, вообще зачем было ему это делать, когда уже все равно увидели, что он умер, и не перебили голени. Потому что видели, что он умер. Зачем же он пронзил-то его еще?
Чтобы убедиться, что он...
Так уже убедились. Видит, что он мертвый, это видно. Первым двум разбойникам перебили голени, потому что они еще были живы. И когда они под тяжестью своего тела обвисли и умерли от удушья, на самом деле, почему перебивают голени? То такая вот смерть страшная. Человек висит на пробитых руках и опирается ногами, специально прибивает ему планочку, чтобы он подольше мучился, жил. Потому что он умер бы от удушья, если бы висел просто на руках. Как он упирается и приподнимается, еще живет. Перебивают голени, чтобы у него не было этой возможности, они задыхаются. Христу голени не перебили, потому что уже видели, что он уже умер. Если бы они в этом сомневались, они просто перебили бы ему голени. А зачем же тогда пронзил он его? Вот интересная тема для разговоров. Вот. Потом если интересно, напомните, поговорим, да? Но пока вот одесную. И вот он так ударил этим ударом профессионально, вот, одесную. Это рука, которая действует. С правой стороны тот, кто поддерживает эту действующую руку, помогает. Ну, а Троица, вот мы уже все в Оливере веры читали. Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, уже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света Богоистинного, Богоистинного, рожденного, нестворенного, единосущного Отцу, им же вся быша, все им стало Христом, да? Словом сотворен мир. Поэтому вот одесную это именно вот так.
Просто правая, именно правая действующая, да?
Да. Это не нужно здесь, так сказать, по сторонам света. Это все.
Воль мог быть лишь.
Всякое исключение – это только подтверждение правил, да, то есть, конечно, мы говорим о частом причащении, без которого не может быть жизни, и вспоминая Марию Египетскую, только подтверждаем необходимость причащения, потому что даже так, такая подвижница, как Мария Египетская, которая могла уже не есть, не пить, и молиться, оторвавшись от земли, и ходить по водам, без причащения не могла умереть. Это только подтверждает необходимость причащаться. Да? И напоминает нам, что мы не такие титаны, как Симеон Столпник или Мария Египетская. И нам вот не нужно так дерзать, что мы можем и без этого. Так и здесь. Вот. Поэтому мы говорим как-то так. Из общих понятий исходим, иначе нам никогда не прийти будет. Смотрите, из вот, первая песня канона, да, 15 глава книги Исход. Десница твоя, Господи, прославилась силою. Десница твоя, Господи, сразила врага. 6 стих 15 главы. Вот из канона читаю вам. Десница твоя, Господи, прославилась и в крепости, поем Господи. Десная твоя рука, Господи, сокруши враги, и множество славы твоя стерл еси сопротивных. Ну ладно. Так, идем дальше, да? Так говорить-то можно много здесь. Когда-нибудь, если нужно, силу веры разобрать, то... Сейчас наша цель – это евхаристический канон. «Ипаки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». Ну что здесь? Ждете, что я буду рассказывать?
Ну, понятно. Это все понятно.
Все понятно?
Ну, когда я собаку понимаю, сказать не могу.
Вот здесь судите, крина. Это однокоренное слово кризис, суд, кризис. А суд... В данном случае, да, кризис, переоценка чего-то. Когда заходим в тупик, живя в какой-то слепоте, в каком-то забвении, то наступает кризис. Вот сейчас кризис везде, во всем мире. Вот. Значит, необходима какая-то переоценка. Переоценка жизни, переоценка идеалов, целей, возможно. Вот это и есть суд, да? Когда мы переоцениваем. Вот. Это не значит, что нас поймали, наручники одели, и суд, кто-то вершит. Здесь, опять же, наше участие, оно не то, что там необходимо, а вот оно реально. Ну, да.
Вот я в беседе с батюшкой слышала такое мнение его, что так как мы можем покаяться только в теле, а не в жизни, а потом, когда будет страшный суд, то люди опять воскреснут в своих телах, и, возможно, будет возможность покаяться. Как ты считаешь?
Воскреснут, будет возможность покаяться?
В теле же будет.
Если говорить о том, да, об этом, то те, кто не смог покаяться здесь, не хотел покаяться.
А почему не хотел? Может, не смог, ведь правда.
Вот если хотел, но не смог.
Не смог. Хотел, но не смог. Может, ну, такое быть.
Я думаю, что Господь поможет. Есть люди, которые и не хотят. Которые с раздражением воспринимают саму мысль о том, что нужно покаяться, то, ну, так скажем, апокрифы церковные, которые описывают вот все эти мытарства и состояние грешников после смерти, опять же, это апокрифы, это не догмы церковные. Но они так описывают тела грешников, что я не знаю, там уже не до покаяния. Вот. Поэтому сложно здесь говорить. Мы не знаем. Очень много великих мыслителей здесь споткнулось. Ориген, например. Григорий Ниский. Вот они, например, считали, что вообще все будут спасены, даже без. Все возвратятся к Богу, потому что иначе не может быть. Но церковь это не осудила, такую точку зрения, они не принимают ее. Это немножко так пантеизмом отдает. Вот. Нам одно понятно, что если мы встанем на такую точку зрения, то на нашу эту земную жизнь можно немножечко так рукой махнуть. А потом тела обретем по воскресенье и покаемся. А сейчас можно так заняться своими делами. Да. То есть это не полезно в любом случае. И даже с этой точки зрения это нужно отвергнуть. Да, вот так, такую. Как там будет? Ну, можно много об этом говорить. Одно понятно, что это наш выбор. Это не выбор Бога. Это тот выбор, который мы здесь, на земле, делаем. Он останется и там. Бог не нарушает человеческую свободу, не лишает его выбора. И силой ничего не меняет здесь. Нужна наша добрая воля. И вот, ну давайте. Сейчас из Евангелия что-нибудь вам. Вот смотрите. пророк Исаия пишет, 26 глава, это малый апокалипсис такой, так называемый. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Но это пророк говорит о жизни земной, это ветхий еще завет, но мы в этом можем увидеть уже и нашу загробную участь. Если нечестивый будет помилован и взят без его желания, оставить свое нечестие, да, в Царство Божие, то что получается? Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Но если мне все позволено, я все равно буду прощен. Ну так. А вот о суде в Нагорной проповеди, да? Очень хорошо известный нам место. 7 глава начинается. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам отмерено будет». Вот, да, о чем это? Очень просто. Если мы судим другого, если мы видим его заблуждение, его неправоту, его грех, значит, нам известно все об этом грехе, раз мы так хорошо разбираемся. И к нам в отношении этого греха можно предъявить претензии по полной программе. Если мы осуждаем кого-то в жадности, а сами, да, слабы немножечко как-то бываем, ну, как мы оправдываться будем? Господи, мы не знали, да вот мы тут не разобрались, да мы не поняли, да не заметили. Как же не заметили? Вот смотрите, вот сколько раз вы обличали этот грех так красиво, так пафосно, так доступно. Все вы знали. Вот и все. Вот о чем это. Да, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Почему здесь сучок и бревно? Просто ли это гипербола? Или что здесь? Давайте задумаемся. Очень много, да, гипербол, аллегорий есть и в Священном Писании. Это для яркости, для понятности. Много притч Христос использовал в своих поучениях. А здесь только ли гипербола, что да просто вспомните, попадает соринка, если мы пытаемся смотреть, она полнеба закрывает. Ну согласитесь, да, вот элементарно. Вот и все. Это и не только гипербола, это чисто жизнь. Маленькая соринка в собственном глазу, вот она. И вот поэтому, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза брата твоего, а вот бревно в твоем глазу. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. А это тоже очень емкие слова. Сам искушен может и искушаемым помочь. Человек, который сам прошел через преодоление греха, знает, как это непросто, вот тот человек может дать совет. Совет, который приведет к покаянию, к Богу. Вот это и будет нашим духовным наставником, духовным отцом. Все, что нас приводит к Богу, это наш духовный наставник, наш духовный отец. Любой. Все, что мешает нам прийти к Богу, надо уходить. Бывают такие духовники, из-за которых Бога не видно. Он все закрыл собой. исповедоваться невозможно. Он все время чего-то говорит и учит. И вспоминает поучительные истории. Вот. Это первый признак, да, что вот нам, только тот, кто помогает видеть нам Бога и может считаться духовником, духовным отцом, духовным наставником. Вот это вам такой вот, да, критерий. Ни невитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, род сей, да? Ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Да? Земле Содомской, Гоморской легче будет на страшном суде, да, чем Капернауму. Вот. И тем более к нам эти слова относятся. Мы видим с вами, что апостолы, живя со Христом рядом, не понимали, кто пред ними. Бесы, говорят, Сын Божий, ты пришел мучить нас. А апостолы говорят, кто сей, кто и морю, и ветру повелевает. Не понимают. Только вот уже сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы и та полнота откровения, которой Христос еще говорил, много, что имею вам сказать, но вы сейчас не можете вместить, да, Дух, Утешитель, которого пошлю я вам от Отца, Он вам раскроет все. Так вот апостолы, сидящие со Христом на Тайной Вечере, не обладали той полнотой откровения, которой обладаем с вами мы сегодня в Церкви, которая держится и живет Духом Святым. Содержится Духом Святым. Вот, поэтому это и к нам. А вот Иоанн очень много говорит о суде и говорит, смотрите, в каком контексте. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Вот выбор. Наш выбор. Выбираем тьму, отказываемся от Бога, от Его благодати. Просили отойти от пределов их. Да, жители земли Гадаринской. Нарушают покой, благополучие, привычный ход жизни. Отойди. Как часто мы это говорим, незаметно для себя. Господи, потом. Все понятно, все правильно написано в Евангелии, ты говоришь, ну сейчас-то, ну не до этого. Сейчас нужно вот это и это сделать. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, что не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. А вот в пятой главе, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. ибо что он творит, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит, и показывает ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну. Вот только что Христос говорил, что я никого не сужу, я пришел не судить, а спасти мир, а тут же говорит, весь суд отдал сыну. Вот эти слова нужно совместить, не через запятую их рассматривать, а как вместе, да, вот как один слайд мы смотрим и поставили второй, когда две картиночки слились в одну. Евангелие – это вот полнота такая. Это не россыпь каких-то бриллиантов, да? А это полнота, это что-то цельное, как тело Христово. Не имеет частей, оно цельно, вот целое. Все, тело есть целое. Так и Евангелие, евангельская история. Тут нужно в целости смотреть. Да, с одной стороны сказано, я пришел не судить, а спасти, а с другой стороны суд отдан сыну. Почему? Да потому что он пришел в этот мир. И в этом суд и состоит, что свет пришел в мир. А люди...
То есть он сам себя судит, что ли? Человек сам судит себя за свои дела?
Вот об этом-то и речь. Что наши дела нас будут судить.
Просто если сын не судит, а... пришел, чтобы нас спасти, а тем не менее суд, оно тут присутствует. И мы же понимаем это в определенное значение. То есть получается, мы сами своими делами это же не будет.
Суд не в смысле решения участи. Да, вот суд это не в смысле, вот судья решает, какой срок дать. Или виновен, или невиновен. Да, суд вот как кризис. Кризис нашей жизни, кризис наших дел.
Мы никогда не понимали это слово, читая Евангелие вот в таком контексте.
Потому что проще понять, что тебя осудят, и все. Ну, да. Ты понимаешь, что тебя осудят,
поэтому,
и все.
Поэтому,
мы должны по-другому понимать.
Поэтому за грехи нужно просто попросить прощения, и все.
Если бы просто.
А дело-то в том, что грех – это болезнь и требует исцеления. Обращение и покаяние, переоценки жизни, переоценки ценностей, да, и изменение жизни, а не просто там, больше не буду.
Мы сейчас о каком суде говорим? О страшном суде, вот, который...
Страшный суд, он страшный, потому что он неотвратимый.
Да, да. Вот. А вот то, что вот мы сейчас говорили, что суд – это как кризис,
да.
Это вот именно о нем речь, или это...
Свет пришел в мир. Стали видны дела наши. Накажет меня праведник милостью и обличит меня.
То есть до этого не было видно.
Или же грешник, когда...
что мы творим. Но не мы, люди, что творят. То есть это было незаметно. Пришел...
До этого говорили пророки. Их убивали самим жестоким способом. Ну, да. Чтобы они больше этого не говорили. Вот. Тем не менее, кто прислушивался к словам пророка, тот слышал голос Божий, Слово Божие. Да? Но тем не менее, люди все-таки, имеющие откровение пророческое, не каждому оно доступно, чисто физически. Христос, явивший себя своими делами, делами Отца, делами божественными, чудесами и прочим, да, Он... смертью своей крестной. Чем хотите. Здесь уже другое, да, отношение. Я не просто пророк, а кто его знает? Много их ходит. Какой из них Божий? А здесь Бог пришел. Ну, соответственно, свет пришел. Моя жизнь рядом с тем, что происходит, рядом с жизнью Христа, она видится-то совсем по-другому. Вот он кризис. Я понимаю, что что-то не так. Закхей стремился увидеть Бога. Мытарь, обирающий свой народ, наживший себе состояние. Помните, чем закончилось? Слезай, Закхей, да? Я должен сегодня быть у тебя. Пришел к нему в дом, присутствие Божие. Господь ему не сказал, вот там ты обманул, там обманул, там обманул. Само присутствие Бога, света рядом. И Закхей поступает, как взятый с поличным. Он поступает, половину имения раздам нищим, кого обидим, воздам вчетверо. Он поступает, как вор, который взят с поличным. Взятый с поличным овцы должен был отдать 4 овцы. Понимаете? Вот свет пришел к нему, и он поступает так, как человек, чьи дела обнаружены. Обнаружены. И прежде всего для него самого. Вот о чем речь идет. Вот он суд. А не потому, что меня поймали, посадили в кутузку в КПЗ, и я жду, что решат теперь. Вот о каком суде идет речь.
То есть, получается, человек судит сам себя. В Закхее он осудил сам себя.
Да.
Но при помощи.
Присутствие Христа.
Да, то есть он же стан, но...
Так вот в нашей жизни Христос присутствует, Христос? Если присутствует, ну это одно. А если не присутствует, а мы только так вот, это все по традиции как-то совершаем, ну, соответственно, и суда не наступает. Как-то мы не можем оценить, переоценить, понять что-то.
Человек, пока он не стремится к Христу, он это не сможет самому понять.
Я думаю, что самому точно это не сможет.
Не, ну с чьей-то помощью может. Ну почему? Мы идем исповедоваться. Мы же...
Ибо как отец... имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Вот Евангелие говорит. Почему? Потому что он есть сын человеческий. Потому что он воплотился. Потому что он стал человеком. И будучи человеком, нося нашу плоть немощную, он жил праведно. И этим показал всем, да, что каждый может так жить и сваливать на немощь, на усталость, на необходимость пищи, необходимость в отдыхе, необходимость в одежде, необходимость еще в чем-то. Мы не можем, потому что вот человек Христос, он и Бог, и человек.
Ну, у каждого человека и при рождении разные возможности. Вот у любого человека, Бога человека, у вот человека поэтому, при вот рождении уже разные
возможности. Святые рождаются, они уже...
Разные возможности, разные таланты, каждому по силе его. Вот что нас роднит и объединяет. У одного один талант, у другого 10. Значит, у одного силы на один талант, у другого сил на 10. Каждому по силе его. Вот что нас объединяет. Вот что нас ставит рядом с великим, с Игнатием Богоносцем, который шел на казнь и говорил, не мешайте мне, не мешайте зверям перемолоть меня и сделать хлебом Христом. А для нас, по нашим возможностям, хотя бы с какими-то своими грешками, не мириться, не признавать их, не допускать возможностей, ладно, потом. Потерпим, Бог простит. Вот с чем я могу бороться, с тем я должен бороться. Не надо брать и больше, чем можешь понести. Вот не надо раздать все свое имение нищим, а потом пойти. Ничего из этого хорошего не выйдет, потому что это выше наших сил, это не наша мера. Вот слово «смирение», я в этом никак не могу убедиться, но я вот убежден как-то внутренне, что мера и смирение – это однокоренные слова. И «е» – это чередующиеся гласные, как в греческом, так и в церковно-славянском языке. Вот в русском «о» и «а», да, там очень часто. А здесь «и» и «е». Это постоянно. В греческом языке это сплошь и рядом. Эпсилон это читается как И. Вот. И здесь дева, дива, да, вот украинский язык вспоминается. Человек, человек. Вот, вот они, вот они. Вот буква Ять, она там, где и Е, вот нет выбора, меняются друг с другом. Хлеб и так далее. Вот смирение и смерть. Смерть это мера. Положил смерть, меру человек. Вот смирение, смиренный человек, который знает себе меру. Это же очевидно. Человек, который не знает себе меры, это гордый человек, да? Уже гордость. Вот такая, не христианская. Вот поэтому... Каждому по силе его. И говорю, что это выше моих сил, ну, соответственно, это такая хула. Это Каин сказал. Господи, наказание твое больше, чем снести можно, да? Это дерзость. Это не жалоба. Он сказал, посмотри, что ты делаешь. Наказание твое больше, чем можно снести. Ты не понимаешь, что творишь. Вот что он Богу сказал. Поэтому вот так. Каждому по силе его. Никто не спорит с этим. Надо и молиться. Господи, не дай мне выше сил. Не, вот мы на этом и молимся. Не введи нас в искушение. Вот это об этом. Не дай нас больше сил. Выше сил. Я ничего не могу творить сам из себя. Сам от себя. Так, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен. Ибо не ищу своего, но ищу воли, пославшего меня Отца. Я не знаю, вот... Мы так медленно, да, продвигаемся, но, наверное, не нужно нам спешить как-то бегло дойти до конца литургии. Вот видите, вопрос суда. Здесь очень такое удивительное место в Евангелии. Знаете, о чем я говорю? Это о женщине, взятой в прелюбодеянии. Помните, это 8 глава Евангелия от Иоанна. Хотите, поговорим немножко, раз такой у нас разговор о суде. Ну, открывайте 8 главу Евангелия от Иоанна. Смотрите, а я пока вам прочитаю с 9 главы. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божьего? Это исцеленному слепорожденному, он говорит, вспоминайте. Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал, верую Господи, и поклонился ему. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Смотрите, какие слова. Таня, да это к этому все вопрос. На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Да? Но как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас. нам нужно свое, вот это есть покаяние. Свое видение, нужно перечеркнуть, понять, что я смотрю неправильно, изменение ума, изменение взгляда, метаноя, и посмотреть глазами Христа. А Он живет рядом, Он есть в нашей жизни. Ну ладно.
Это значит признать свою греховность.
Признать свою греховность не просто юридически.
Ну, чтобы зрячие стали слепы, мне вообще не понятно.
Да, вот это, кстати, между прочим.
Он объясняет, вы называете, он говорит о тех, кто в этом мире слывет как зрячие, да, книжники, фарисеи. Вот кто почитается в народе, как знающий истину, знающий Писание, знающий волю Божию? Книжники, фарисеи, первосвященники. Вот они слывут в народе как зрячие, как видящие, как знающие истину. Христос не делает их слепыми своей волей. Вот они зрячие, Он сделал их слепыми. Его появление, оно выявило, обнаружило их слепоту. Потому что они остались упорны, да, в своем желании, в своем понимании жизни, в своем чаянии. Они не отказались от своих целей, идей главенствовать в этом мире, на этой земле, среди всех народов, как написано о них. Но написано-то о них в том случае, если не Христа примут. Тут они отвергли Христа, да, ради своего понимания. Вот о чем речь идет.
Не очень понятно, почему именно вот в аналогии со слепотой здесь.
Ну а чем еще?
Если они...
Слепотой это, же... это показательно, как бы ярче всего.
То есть они слепы к чему? К видению, что...
Пришел Христос.
Христос?
Да.
Они не
вот
видят.
Он рядом.
Но они его не видят.
Они его не видят. Они видят свое понимание Христа. Свое понимание Мессии. Они ждут того, кого они себе придумали. Да?
Причем они же не физическими, как бы, не физические глаза, как он физически, да, они не видят. Они душой, не, ну как бы духовно, душевно не видят.
Мы много раз говорили о том, то что да, зрение
не
есть у души.
Не о глазах говорить.
Имеющие уши да слышат.
Конечно. Ну.
Имеющие уши да слышат. Да, вот об этой слепоте. Как увидится очи мои, спасение твое. Какие очи спасения видят? Духовные очи. Телесные очи видят младенца, который на руках у него лежит. Так что, конечно. Вот.
А зачем тогда, чтобы вдруг видящие стали слепы? Я чуть запуталась.
Ну, мы вот об этом говорим.
Нет, мы сейчас говорили про теорию.
Ну, нет,
а дальше-то, чтобы у тебя тоже стало слепо.
Ну, чтобы обнаружилась их слепота.
Они считают, что...
Они в народе славятся как учителя, как знающие истину, как те, к кому можно обратиться за правдой, за каким-то откровением, те, с кого можно брать пример и нужно. Те, кто недосягаемы в своей праведности. Книжники, фарисеи, первосвященники и так далее, и так далее. И вот эти слывущие в народе люди обнаружили свою слепоту, потому что не увидели во Христе Мессию, Спасителя. Потому что Он им не нужен. Фарисей слепой и так далее, да, вот Христос говорит. Что нам делать, если мы не понимаем таких вещей? Говорит о том, что мы впервые в этот текст смотрим. Друзья мои, об этом думать нужно как-то вот всю жизнь. Искать как-то ответы вот по жизни, все время.
Кому задавать это... вопросы, и кто тебе ответит на эти вопросы? Да. Кому задавать вопросы, кто тебе ответит на них, да? Кроме, ну...
Ну вот сейчас понятно, о чем
сейчас речь? Сейчас понятно.
А завтра опять будет непонятно.
Только вот знаете, вот этот момент, когда фарисеи не видят Христа,
да. Что они духовными.
А вот да. Что значит, как он может быть ему нужен?
Ну как он оказался нужен нищим? Блаженны нищие духом. Почему они блаженны? Потому что они понимают свою нищету.
Почему эта женщина, недостаток, которая прикоснулась?
Недостаток своей духовности они понимают. Вот, вот давайте, Евангелие открыли от Иоанна. Читайте 8 главу с 1 стиха по 11. Это поможет нам.
Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм. И весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где обвинители твои? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши».
Ну вот, и давайте, что скажете в контексте нашего разговора? О суде, о слепоте. Смотрите, как здесь все ярко.
Ну вот он ее не осудил. Хорошо, значит, я сейчас могу... делать то, что я делаю, а потом мне скажут: «Иди, не греши больше». То
а готова ты потом стоять в центре круга, а вокруг тебя готовы тебя убить с камнями?
Ну, не знаю.
Не знаешь? Если готова, давай, вперед.
Вот женщина, она же знала, что такой грех может пойти. Что делать? Она была.
А вот знала. И разбойник знал, что он разбойник. Вот, но слаб был, чтобы остановиться при жизни. Но на кресте не пожалел своей жизни вот этой греховной. Не захотел вернуться к ней. Достойная по делам нашим приемлем. А другой-то как раз хотел, говорит: «Спаси себя и нас». Тут же убежал бы. Спасибо бы не сказал.
А вторую половину не должны были тоже вот привести на суд? Почему?
Вот очень хороший вопрос.
От рук ее почему?
Вот очень хороший вопрос. Вот замечательный. Вот замечательный вопрос. Вот это, понимаете, вот привели они женщину и поставили посреди. А для чего они пришли? Эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей в законе заповедал нас, побивал таких камнями. О, как закон они знают. Вот их зрячесть. Мы все знаем. А ты что скажешь? Буквально приказал Моисей, заповедал. Они пришли-то не за советом. Не судьба женщины, не справедливость. Их немало не волновало. Они пришли убить Христа. Они пришли его казнить. за нарушение закона, либо ославить его как человека жестокого в народе, либо как нарушителя закона побить камнями-то его. Если бы их волновал справедливость, они бы действительно привели двоих. Второй тоже виноват. Об этом по закону полагалось казнить обоих. Есть у вас Ветхий Завет у кого-нибудь? А? Попробуйте. Это 20 глава, 10 стих. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнюю, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Книга Левит, 20 глава. Вот именно. Это обличает их лицемерие. Кто виноват в их слепоте? Христос это им сделал так? Нет. Просто вот их же поведение их и обличает. Очень правильно вы говорите. И дальше говорили же это, искушая его, 6 стих, чтобы найти что-нибудь к обвинению его, не ее. Чего ее? Она не волнует их немало. Но Иисус, наклонившись, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Да? Вот. Ну, понятно, да? Что напрашивающий здесь призыв к милосердию стал бы поводом презрению закона. А ответ, вот Христос ведь дал законнику, если помните, да, он же сказал, помните, что он сказал, к нему обратился законник, как мне иметь жизнь вечную, да? В законе что написано? Как читаешь? Да, вот он бы мог и здесь сказать, поступайте по закону, как написано. Тогда это... Вот что бы они сделали, если бы Христос так сказал? Если бы он сказал, да, поступайте по закону, как написано в законе. Ну-ка. Ну, что бы они сделали? А?
Нет, опять же она одна.
Она одна, этого, товарища.
Друзья мои, они бы сразу протянули ему камень. Вот ты первый, ты и кидай. Раз ты такой ревнитель закона.
Мы всегда так всегда действуем.
Ну как это, как бы, а? Очередная ловушка для Христа, из которых он неоднократно выбирался. Ну, правильно говоришь. Мы от тебя не ждали другого ответа. Ты великий учитель. Вот тебе камень. Иди докажи свою верность закону. Закону, да, с камнем в руке. Кстати, это излюбленный прием всех чекистов и гестаповцев. Помните, да? Убей. Вот берут двоих. Помните этот фильм «Остров везде»? Не убивайте, я хороший, я за вас, докажи, вот тебе пистолет, убей своего товарища. Вот помазать кровью. Вот он, это же все старо, как мир. Кто из вас без греха первый бросит на него камень? Вот ответил. Он говорит, ну, раз вы такие праведные, умные. И опять, наклонившись, низко писал на земле. Вот что писал, как писал, здесь много разных толкований, думаю, не это главное. Отцы говорят, он стал писать просто грехи какие-то, и они прочитали, там им стало стыдно. Но тут нам не важно. Важно то, что они ему не интересны. Он предоставил их самим себе. Вот он этот кризис-то, да? Вот они жили, праведные, умные, хорошие, почитаемые в народе, и дожили вот до кризиса. Что делать-то теперь? Сами вы не рой яму другому, сам в нее попадешь. Утрыли Христу, сами в ней оказались. Стали уходить, начиная от старших до последних. Первым-то стыдно стало не выдержать кому? Именно старшим, да, которые вот своего величия, почет не выдерживали. И от старших до последних стали уходить. Лучшие как бы первыми-то ушли. А вот дальше-то что? Ведь они все-таки ушли. Вот о чем-то мы говорим. Вот Таня, что значит не нужен им Христос? Ушли. Им в их праведности не нужен Бог, им нужна своя праведность, да, которая вдруг подверглась такому испытанию. Им стыдно перед младшими, что они не могут принять решение. Они ушли, но берегут-то они свой почет. То мнение, которое о них в народе слывет. Бог-то им не нужен, они ушли. А она-то не уходит.
Да, это важно.
Вот ведь что?
Она-то не ушла.
Она ждет от Спасителя чего-то, без чего не может жить. Вот это говорит о ее прошлой жизни. Грешила, да. Но и страдала. А не радовалась этому греху. Не искала его. Бывает так.
То есть поэтому он не осудил женщину, что она не ушла?
Вот поэтому. Она ждет от него разрешительной молитвы. Она не уходит от Бога. Ей некуда идти. Если бы ей... Она бы убежала тут же. Ушли те, кто ее схватил. Если бы ей хоть немножечко ее греховная жизнь была нужна. И привлекала бы как-то. Ей некуда идти. Ей Бог нужен, больше никто. Вот. Вот это очень потрясает. Вот это вот состояние разбойника, вот того, да, не хочет с креста сходить, то рядом с Богом. «Помяни меня, когда приедешь во царствие Твое», вот что он сказал, и больше ничего ему не нужно. Ну вот.
А можно еще вопрос?
О суде.
А почему они вообще ее прибили? Вот, ну, евреи же не приняли Спасителя, да? Он разве имел такую власть?
Вы сами обратили внимание на то, что они привели ее с лукавыми намерениями. Они пришли поймать Христа, уловить его, ославить его или в народе, как нарушителя закона, или как человека жестокого,
они
дать ему камень.
Его мнение хотели.
Они богоборцы. Они...
Но он же для них не был Богом, поэтому, да, вот как-то.
Не, ну задача для них была его, как бы сказать...
Он был учителем, который взволновал весь народ.
Но у него власть такая была,
который...
кого-то осудить или помиловать.
Вот, да, власть была.
В таком виде.
Он кого-нибудь осудил? Кого он осудил вот в этой сцене?
Нет, но они-то как бы они на суд ее привели. Они же на суд ее привели. Или как?
Они не на суд, они привели его популярность ослабить. Но это...
Они пришли уничтожить его как конкурента, как человека, который идет против их политики. Который ест и пьет с мытарями. Который не поднимает народ на восстание, не борется с римской властью. И прочее. Они пришли погубить его. Мы об этом подробно поговорили. Вот их цели и задачи. Он творит чудеса, которые не под силу творить человеку. О нем идет слава, как о пророке великом. А Петр уже сказал, ты сын Божий. Иисус, правда, запретил говорить об этом до поры. Он забирает у них популярность. Это не первый случай, когда они хотят уничтожить его. И что в этом удивительного? Вот их цели и задачи. Они с иродиадами даже, это приверженцы Ирода, царя, а книжники-фарисеи, они антагонисты были с иродианами. Ирод был из колена, он идумеянин был, идумеев, он не был иудеем. Прервалась их царская линия. А ради борьбы, ради уничтожения Христа, они даже с ними объединялись. С эллинами, которые были приверженцами римской власти, лишь бы Христа уничтожить. Вот они и пришли за этим. Точно так же, как пришли спрашивать, позволительно ли давать подать кесарю. В тупик его все пытаются загнать. Вот и сейчас. Никого он не осудил. Их осудила сама ситуация, в которую они сами себя поставили. И Христос, оставшись Христом в этой ситуации, вот будучи светом, вот тьму, темноту их души, вот все это и проявилось, и прояснилось. Как быть? Ну, думайте об этом как-то. Что-то читайте. Ведь пишут об этом многие отцы. Есть куча толкований, азбуку веры. Откройте сайт. Там вам предложится 9-10 различных текстов святоотеческих. Ну что же делать-то нам? Если вот, да... Что-то нужно еще, кроме наших с вами разговоров, если так вот все непросто, да, дается. Обогащайтесь чем-то, чем-то питательным, полезным для души. Таинство церковное, Евангелие, тексты отцов, которые это Евангелие толкуют. Исаак Сирин. Ну, Златоуста трудно читать. Вот. Ну что-то, Феофан Затворник.
Достойно есть Якова истину, блажить тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.